Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать все главные события, которые накопились к этому часу. Начнем с того, что силовики разработали статью Уголовного кодекса о налоговом мошенничестве. Говорят, что действующих статей недостаточно, и вот придумали какую-то еще статью. И продолжим мы тем, что Германия выступила против приглашения России в G7. Хайко Маас выступил об этом, министр иностранных дел. Но здесь что интересно, фактически Маас отвечает Дональду Трампу, который неоднократно уже заявлял и призывал подумать над тем, чтобы Россию все-таки в группу 7 вернуть. Тем самым можно говорить о том, что все циклично, видимо, в этой жизни, и как в каком там, в конце 80-х годов думали над тем, чтобы приглашать Россию в группу 7. Видимо, сейчас примерно то же самое и происходит. Посмотрим, кто кого переубедит. Поговорим после новостей о том, что стало известно о новых эпизодах в деле Фургала. Здесь имеет смысл поговорить о том, стоит ли ждать масштабной зачистки выходцев из ОПС, ну, то есть организованного преступного сообщества во власти, если трактовать историю с Фургалом именно таким образом. И поговорим в конце о том, что названы города России с поддерживающими власть женщин-жителями. То есть есть рейтинг городов, где люди готовы голосовать за женщин в тех или иных выборах. Вообще поговорим о том, много-мало женщин в российской политике, нужно ли больше, если нужно, то чем именно они готовы заниматься, точнее, где вы видите женщин в российской политике, в какой сфере. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. На ленты информационных агентств тоже смотрим. ГУВД говорит, что число погибших при съезде машины в растительный канал под Волгоградом выросло до 8, сначала говорилось о 5 погибших, теперь уже 8. Там следователи работают, выясняют, что произошло. Еще туроператор считает, что Аэрофлоту стоит запустить прямые регулярные рейсы в Танзанию. Так, Кравцов, готовимся к тому, что новый учебный год должен начаться в традиционной форме. Сергей Кравцов – это министр просвещения Российской Федерации. Но мы знаем, что Михаил Мишустин на прошлой неделе заявлял, что в конце лета решат, там, примерно 20-го где-то августа, вот о формате, вот этот вопрос формата обучения следующего учебного года. Так, что еще? Число удаленных с ЕГЭ уменьшилось на треть по сравнению с прошлым годом, Рособорнадзор. А тут я видела от наших слушателей сообщение, рождественский, по-моему, так слушатель подписывается, что, в общем, ребенок у этого человека сдал ЕГЭ по литературе на 100 баллов. Ну, с чем я вас и поздравляю.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Генеральная прокуратура, Федеральная налоговая служба, МВД и Следственный комитет ведут совместную работу над разработкой новой статьи Уголовного кодекса «Налоговое мошенничество». Об этом сообщает зампред Следственного комитета генерал-полковник Елена Леоненко. Сейчас для налоговых преступлений предусмотрены 4 статьи Уголовного кодекса. И Леоненко говорит следующее. Актуален вопрос о совершенствовании уголовного законодательства. И у нас с коллегами идет дискуссия, чтобы предложить законодателю ввести новый состав преступления, а именно налоговое мошенничество. На этот вопрос пока обсуждается, и говорить что-то конкретно по нему рано, сказала замглавы СКР в интервью РИА Новости. При этом она уточняет, что традиционно к налоговым преступлениям относятся статьи 198-199.2. Также может добавляться статья 159, это непосредственно мошенничество. Но Леоненко утверждает, что на практике бывают случаи, когда одни и те же действия, совершенные теми или иными людьми, могут быть квалифицированы по-разному. И по статье 159, и по статье 199. И еще она говорит, что чаще всего налоговые преступления совершаются в области строительства и торговли. Регионы лидеры по числу возбужденных дел по таким преступлениям — Москва и область. В год из-за налоговых преступлений бюджет России теряет 58 миллиардов рублей. Алексей Петропольский на связи с нами, руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России». Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что пока не очень эффективно работает действующее законодательство в области борьбы с неуплатой налогов? И нужно действительно какую-то еще статью вводить в кодекс?
Ну, в действительности все работает как часы. И когда нужно человека осудить. Его осуждают. Когда нужно привлечь, привлекают. Я не вижу в этом никакой проблемы. И, честно, ну, не понимаю, зачем нам еще одна статья. Ну, скорее всего, для того, чтобы умысел был более четко прописан, и следственным органам, правоохранительным органам было проще возбуждаться. Потому что сейчас это, ну, довольно сложно интерпретируется. Потому что есть банальная неуплата налогов, да, и есть мошенничество. И они, как правило, идут вкупе. А хотят все это сделать как бы воедино систему. То есть человек с умыслом скрыл налоги, не уплатил, и при этом совершил как бы дублированные две статьи, вот их объединят в одну.
С вашей точки зрения, кого, если такая статья появится, кого в данном случае будут привлекать по вот этой вот новой статье?
Ну, вы знаете, для меня удивительно даже то, что у нас параллелится два как бы изменения в законодательстве. У нас появляется понятие так называемого оперативного налогового контроля. Это вот буквально на прошлой неделе внесли в Госдуму. Угу. И появляется параллельно, вот, ну, пока обсуждается, новая статья. То есть мне кажется, что дабы улучшить администрирование текущих налогов, вот введут эти два момента. То есть можно будет не по факту отчетности разговаривать с человеком, по факту неуплаты или уплаты, а в момент именно приема денег, заключения сделок и получения каких-либо финансовых расчетов. То есть без временного лага, за который в теории там предприниматель может деньги куда-то вывести или скрыться с ними. И вот, собственно говоря, с новой статьей все это будет делаться оперативно, быстро, и, собственно, предприниматель останется уже без возможности вывести куда-либо деньги, которые по факту сейчас у него находятся. Поэтому я это вижу как звенья одной цепи, и коснется это, по сути, ну, всех предпринимателей, кто так или иначе в теории может попасть под то, что занижает прибыль, занижает НДС.
Вот это в теории очень важно, потому что мы же понимаем, что во многих компаниях уставный капитал 10 тысяч рублей, и зарплаты выплачиваются по МРОТу, ну, в смысле, по ведомостях, а по факту человек получает больше. Там, может быть, в конверте, может быть, еще что-то. Вот это подпадает под статью. Ну, я просто пытаюсь предметно рассуждать. Или что? Или человек, условно, банальная какая-нибудь, я не знаю, путаница в документах, забывчивость, тоже же может попасть под эту статью?
Ну, под статью попадает, по сути, любой неуплаченный налог, но, конечно, в определенных размерах. То есть, если это там 3 человека, и вы налоги с зарплаты занижаете, это одна история. Когда у вас там 100 человек, и фонд оплаты труда существенный, и все получают зарплату в конвертах, то тогда, конечно, такие предприятия, их учредители, директора, бухгалтера будут попадать под эту статью.
Почему не уточнить действующие статьи Уголовного кодекса, а нужно вводить именно новую?
Ну, здесь у меня больше вопросов, чем ответов. Угу. Дело в том, что приходится умысел подгонять следствию под действующие статьи. То есть фактически неуплата – это лишь неуплата, и она закрывается автоматически по уплате. Так. А мошенничество – это действия, нацеленные на все что угодно, связанное с обманом и хищением, и там, как правило, идут в действие уже свидетельские показания сотрудников, каких-то контрагентов, ищут сговор. Ну, а здесь будет все четко. Не уплатил, если не уплатил, и в действительности доказали, что эта неуплата была злостной, вот статья, вот срок.
Просто есть, ну, такая история, что вот 199-я статья – это уклонение от уплаты налогов с юридического лица в особо крупном размере. Но это не дублирует статью «Налоговое мошенничество», потому что как бы уклонение – это же умысел.
Да, но дело в том, что само уклонение, оно очень тяжело интерпретируется, и реальных сроков по уклонению, ну, практически не бывает. То есть всегда дают условный срок там руководителю либо учредителю, и по факту его уплаты даже снимается судимость. Ну, следовательно, она недостаточно эффективная. А считается, что вот нужно обязательно мошенничество туда прикрепить, чтобы посерьезнее было, а лучше еще и группу лиц, там 210-ю любят тоже у нас к налоговым прицеплять.
Угу. Здесь интересный момент еще. Госпожа Леоненко говорит, что законодательство за последние там 10 с лишним лет претерпело довольно серьезную либерализацию. Ну, потому что нужно было инвест-климат улучшать и так далее. И сейчас пришло время как бы работу над ошибками проводить и поэтому вводить новую статью. Вот с вашей точки зрения, законодательство действительно в последнее время стало более лояльным и поэтому, может быть, там условно бюджеты Москвы и области только от этих преступлений не добирают 60 миллиардов рублей.
В корне с этим не согласен. Законодательство, оно наоборот претерпело изменения с точки зрения правоприменительной практики. Дел уголовных по факту налоговых преступлений с каждым годом только растет. А сейчас, после коронавирусной инфекции, приходы в бюджеты, они снизились катастрофически в связи с тем, что действуют некие отсрочки, и огромное количество предприятий просто потеряло выручку свою. И я так понимаю, что в октябре нас всех ждет так называемый жесткий дэнс. И если все это примут, то кончатся как раз отсрочки по кредитам, по налогам, по выплатам, и начнут со всех все собирать. Вопрос лишь в том, успели ли предприниматели за эти 3 битых месяца скопить этих денег, чтобы заплатить даже текущие налоги. Я вот лично в этом очень сильно сомневаюсь. И вводить новые статьи, пугать предпринимательство приведет к дальнейшему оттоку капиталов, закрытию бизнесов и усугубит и так непростую ситуацию.
Алексей, чтобы понимать, а все-таки эта статья направлена именно на предпринимателей, они могут попасть? Или банальная история, люди продают недвижимость в собственности менее 5 лет, соответственно, в договоре пишут одно, а потом другое, ну, чтобы 13% не платить. Вот это тоже может попасть под эту статью? Или здесь действительно только предпринимательство?
Да, в теории, конечно, может попасть, но следственным органам, как правило, физические лица совершенно неинтересны. В связи с тем, что суммы там, как правило, маленькие. Там 90% сделок, они совершаются, где налог суммарно не крупный. Ну, до 10 миллионов рублей, и там, собственно, ну, не набирается даже 2 миллионов укрывательства от налогов. То есть это, если и будет, то выдернуто из контекста сделки.
Да, спасибо большое, Алексей. Алексей Петропольский был с нами на связи, руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России». Итак, силовики разработали статью Уголовного кодекса о налоговом мошенничестве. 7373948, я вижу, вы предприниматель, хотите высказаться. Здравствуйте, алло. Алло.
Добрый день. Нет, я не предприниматель, я так. Один из представителей органов правопорядка.
Так, расскажите.
Ну, знаете, мне кажется, они этим просто пытаются упростить работу.
Себе.
То есть, да, вместо того, чтобы доказывать 2 статьи, то есть мы имеем одну, и все, по факту объединяющие обе.
А, не то есть более, мы плодим сущностью просто.
Не более того, потому что доказывать отдельно мошеннические действия приходится, отдельно доказывать именно неуплату налога и именно умысел ее.
А вы говорите упростить, да, вы говорите упростить, в смысле что? Человек меньше сидит над документами, законодательную базу собирает.
Ну, конечно. Быстрее. Упростить работу следствия. То есть это меньше документации, меньше всякой бумажной бюрократии, которая не так валом.
Но это не про эффективность или снижение эффективности работы следствия. Это исключительно про то, чтобы бумага оборот была.
Эффективность от этого не изменится, так же, как и не изменится количество преступников и количество...
Да. То есть это уточнение некое.
Да, это просто такое бюрократическое уточнение, которого просто не хватало.
Да, принято. Да, принято.
Статей собирать.
Благодарю вас, спасибо большое. Видите, есть такое мнение как раз от человека из структур правоохранительных органов.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь по поводу того, что творится в международном поле. Германия выступает против приглашения России в G7. По словам Хайко Мааса, возвращение России в Большую Семерку невозможно без разрешения конфликта на Украине. Министр иностранных дел в интервью о немецкой газете заявил, что его страна выступает резко против предложения американского президента Дональда Трампа. Маас говорит, что исключение России из этого формата было связано с присоединением Крыма и ситуацией на востоке Украины. Пока этот вопрос не разрешен. Я не вижу возможности для приглашения России, заявил глава внешнеполитического ведомства. Он же отмечает, что не согласен также с приглашением других стран на саммит G7. Владислав Белов на связи с нами. Он замдиректор Института Европы РАН. Слабач, здравствуйте. Я знаю, что у вас мало времени, поэтому прям да, сразу к сути. Здрасте. Какая роль все-таки сейчас у этой организации? Почему столько споров вокруг приглашения или не приглашения России?
И, скажем так, роли, вышедшие из прошлого, когда сильные мира сего договаривались об основных шагах в рамках тех или иных нюансов мировой политики. Фактически это коллективный Запад, ну, конечно, там Япония, мы считаем это коллективный Запад, который так немножко рулил в послевоенный период. Роль существенно изменилась после изменения ситуации в мире. Резкий рост за последние 30 лет роли Китая. Немножко так Индия выросла, там Бразилия выросла. То есть появились другие игроки. Сегодня мы видим, что не семерка определяет положение в мире, а два государства, одно из которых входит в семерку США, другое не входит. В семерку входят другие организации. Это Китай. И вот сейчас мы внимательно следим, а что будет происходить, когда Вашингтон и Пекин договорятся, не договорятся. Вот здесь консульство и так далее и тому подобное. Поэтому семерка, на мой взгляд, это прошлое, это некий междусобойчик, в котором есть свои проблемы, как и в любой семье. Понятно, что дело не в том, что члены семерки отказываются ехать в Вашингтон для очной встречи, а потом там еще возникают проблемы с министерскими встречами и так далее. Есть противоречия, есть разногласия между Вашингтоном и Евросоюзом. В рамках Евросоюза основной раздражитель – это Германия и Меркель для Вашингтона. И понятно, что вот они могут договориться о своих проблемах, а мировых не могут договориться очень просто. Почему? Потому что есть одна точка зрения западная, а вообще-то есть еще другие альтернативные точки зрения, есть интересы других игроков, есть интересы России, которая представляет Евразийский экономический союз, есть БРИКС, есть евразийские тематики, есть Китай со своим поясом, одним поясом и одним путем и так далее. И нужно договариваться и по спорным проблемам. И есть двадцатка. Вот МАЗ говорит, что зачем нам расширение семерки, а Россия уже сказала, если вы даже нас примете, вообще-то мы будем настаивать, что были другие, минимум Китай, который неприемлем для семерки. И вот МАЗ говорит про двадцатку, ну давайте тогда вообще просто забудем про семерку и будем смотреть свысока на них, вот пусть они там договариваются о чем-то своем, но той роли, которая была раньше у семерки, уже нет, поэтому Россия с достоинством говорит, а если вы нас и позовете, не факт, что мы согласимся участвовать на ваших условиях, мы предъявим свои условия, и, по всей видимости, вот семерка это, в общем-то, прошлое, это период второй половины 20 века, который не отвечает реалиям начала, кстати, уже прошла пятая часть 21 века, чуть-чуть так, чтобы вы понимаете, уже это первая половина 21 века, поэтому, МААС, на самом деле, говорил в контексте Украины, точка зрения Германии и МААСа понятна, это прописано в коалиционном соглашении, без какого-либо прогресса в Минских соглашениях, неважно, по чьей причине прогресса нет, остаются ограничительные меры, понятно, что Германия была инициатором ограничительных мер в рамках Евросоюза, понятно, что есть ограничительные меры, мы их называем санкциями со стороны США, Россию исключили из восьмерки, только лениво на Западе не пытается досадить России, будь то Великобритания, будь то какие-то там дела, там, неважно, какие там страны, Россия во всем виновата, Россия во всем вмешивается, но создан такой совершенно неправдоподобный образ России, страны, и в этом плане, МАС ничего нового не сказал, на самом деле интервью было гораздо больше, и из него вот был взят один небольшой кусочек, в любом случае это мнение министра иностранных дел, не надо говорить, что это мнение Германии, что это мнение правительства, никаких опросов не проводил, но МАС просто повторил конкретные положения коалиционного договора, там, правда, про семерку речь не идет, речь идет, в принципе, о санкциях в целом, но, по крайней мере, МАС хотя бы могу похвалить договоренность о прекращении огня, хотя бы сказать, что, тем не менее, надеемся на прогресс. Такого не было. Что мы можем требовать в рамках небольшого интервью? Тем более, наверняка, оно потом согласовывалось, как мы говорим, утряхивалось, утверждалось.
Я поняла вас.
В любом случае, пусть живут своей жизнью. Мы не возражаем и желаем им успеха, по крайней мере, чтобы навели порядок в своем доме. У нас есть своя четкая позиция. мы выступаем за партнерские отношения. У нас нет того конфронтационного подхода, как это есть у коллективного Запада. Мы давно протянули и правую, и левую руку и в отношении Брюсселя, и в отношении Вашингтона. Поэтому, ну, дело вот за этим коллективным Западом, который сжат, спрессован в так называемой семерке.
Понятно. Спасибо большое, Владислав Борисович. Владислав Белов был с нами на связи, замдиректор Института Европы РАН. Давайте теперь с вами, товарищи, поговорим. 7373948. Вы слышали, что Владислав Борисович сказал про, ну, как бы отсутствие фактически каких-то целей и ценностей работы в составе G7, то есть, чтобы Россия уже превратила эту организацию в G8. Есть, в конце концов, евразийство, есть другие страны. Вот вы считаете, что объединение, вы считаете, что Российской Федерации во что бы то ни стало, все равно нужно сосредотачиваться на том, чтобы быть частью коллективного Запада, ну, как бы туда входить. В конце концов, там, часть европейской цивилизации. 134-21-35, Российской Федерации во что бы то ни стало, нужно искать и добиваться места в, вот, в том самом коллективном Западе. 134-21-35. 134-21-36, евразийство – это путь Российской Федерации. Именно евразийство. 134-21-36. Итак, коллективный Запад, Европа – это путь России. 134-21-35. Евразийство – это путь России. 134-21-36. Ваши аргументы готовы я принять. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Владислав.
Да, Владислав, слушаю вас.
Слушай, ну, в том формате, в каком был это G8, G7,
так,
мне кажется, нам делать нечего.
Почему?
Ну, нас там слушать особенно никто не хочет. Ну, мы являемся членом, но членом полноправным де-факто не являемся.
Ну, у нас есть ООН, где мы, в общем-то, можем довольно серьезное влияние оказывать на те или иные решения.
Ну, так, и, пожалуйста, в ООН будем выступать. А G7, мне кажется, вообще давно
не... Ну, понимаете, это все-таки символизм. Это некий символизм. Я думаю, что там, будь то БРИКС, будь то G7 или еще что-то, это как бы принадлежность, ну, к кассе, если хотите. И вот как, ну, бы хочется быть в касте или нет?
Знаете, как вот в компании, да, есть,
да,
компания сильных ребят, и вот среди них появляется такой слабенький такой, ну, ни о чем. Его никто не слушает, на него все плевать хотели, по большому счету. И вот этот символизм его нахождения в этой компании,
так,
он весьма-весьма условный. Никто за него никогда не вступится, никто, он им не друг, он им не брат, не сват, и кинут они его всей компании при первой же возможности.
Понятно, спасибо. Но на самом деле важно еще самому, когда там тебя приглашают куда-то, особенно если речь идет, мне кажется, о политических объединениях, вообще нельзя в политике рассуждать в категории брат, сват, родственник или, и так далее, или друг навсегда. Нет, есть расчет, просто есть банальный расчет. Даже если ты понимаешь, тебе нужно заключить договор с жуликом, ты заключаешь договор с жуликом, чтобы иметь какой-то... Ну, запас времени для того, чтобы там подготовиться к чему-то, да, к схватке с жуликом, условно. В 92-м году вообще-то семерка-то пригласила Россию к диалогу, а 7 июля того же года во время саммита в Мюнхене прошли переговоры его участников, тогда еще с Борисом Ельциным. А в 94-м на саммите в Неаполе Россия фактически была впервые включена в обсуждение всех политических вопросов повестки дня. В 95-м в Канаде Ельцин участвовал при обсуждении ряда экономических вопросов форум, тогда это называлось G7 плюс 1. Вот это так называлось потом. Уже G8. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Да, доброго дня, Роман.
Доброго дня, слушаю вас, Роман.
Вы знаете, такой вопрос, на самом деле, достаточно своеобразный. Насколько я понимаю, я, к сожалению, не политик, ну, к счастью, не знаю.
Так.
Но это же в большей степени в нашей ситуации, это какая-то статусная, наверное, штука-то действительно.
Символизм, да, символизм.
Да, что нам даст это с экономической точки зрения? Если у БРИКСа есть общий банк, у БРИКСа есть какие-то определенные крупные контракты, когда он создавался, были подписаны. То же самое в рамках Евразес, то же самое в рамках сотрудничества России и Китай. А, собственно, мы сейчас, ну, придем, собственно, станем мы G8.
Мы рассчитываем на деньги, что? Понимаете, в чем дело? Помните историю 2014 года, когда исключали из G8, вводили санкции? Это же что означает? Ага, отрубаются серьезные рынки, денежные потоки.
Ну, серьезные рынки. Мы, во-первых, для Европы мы не самый серьезный рынок, мы ресурсный рынок. Давайте пойдем сразу к этому моменту. Это раз. Второе. Вашингтон у нас тоже что-то особо не закупает. Что-то нам будут продавать. А надо ли нам это сейчас? То есть вопрос-то в чем? Чтобы не получилось так, что мы поклонимся в ножки, скажем, ребят, возьмите нас и возьмите, там тоже в эту кассу надо скидываться, пардон, насколько я помню. Да, что мы не можем быть просто там участниками переговорщиков.
Так.
У людей. Они нас тоже будут к чему-то обязывать. И не получилось бы так, что мы, собственно, за рыбу гроши. Ну, зачем нам это надо? Мы сейчас что, плохо развиваемся, несмотря на пандемию? Мы вроде двигаемся. Я как коммерсант это говорю вполне себе. Вот, поэтому, не знаю.
То есть никакие, условно, никакие холдинги не нужны, здесь уже договариваются каждый со своим партнером индивидуально, вот так?
Ну, конечно, как он с немцами, да, там, условно говоря, Германия говорит, а Северный поток 2, это хорошо, а Вашингтон говорит, нет, это плохо. Ну, и мы потихонечку это продвигаем, а зачем нам, ну что нам сейчас?
Спасибо. Да.
Мы выйдем на рынок?
Да, спасибо, принято, у нас сейчас просто новости, давайте голосование еще поддержим, 134-21-35, путь России, это коллективный Запад, 134-21-36, путь России, это евразийство, 14:30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итоги голосования давайте я подведу. 42% говорят, что все-таки путь России – это коллективный Запад, стать частью коллективного Запада. А, и 58% говорят, что все-таки путь России – это развитие евразийства. Виталий Филист сразу вопрос задает. Что такое евразийство? Что это за неведомый зверь? Понятно, что такое западные пути. Понятно, если наша страна выбирает свой путь, создание своих каких-то блоков, ведет свою международную политику. Но насколько это евразийство? Ведь в том же БРИКСе есть и Бразилия, и ЮАР, которые географически не слишком подходят под евразийство. Ну, слушайте, Бразилия географически подходят под западный путь, а по факту нет. Понимаете? Так, плохо мы развиваемся, говорит Игорь. В чем? Где? Скажите, пожалуйста. Виталий еще говорит, зачем в принципе нужны эти клубы по интересам. G7, БРИКС, есть же G20. Там больше стран, большая площадка. Договаривайся, не хочу. А все эти БРИКСы и прочие G выглядят как клуб филателистов. Собрались, поговорили, посмотрели альбомы с марками и разошлись. Но одно дело то, что как бы в публичном поле декларируется, понимаете? А другое дело возможность доступа к определенным людям, к определенным ресурсам, там, к определенным проектам и так далее. Это же для того и существуют организации. В конце концов, если в период существования Советского Союза, Соединенных Штатов Америки примерно все было понятно, кто с кем, понимаете, то потом после развала Советского Союза как раз и возник вопрос, а что, а быть где, быть частью чего, в конце концов. Вот Российскую Федерацию принимали в G7, правда, это называлось G7 плюс 1, ну, то есть, мол, вы с нами. Потом произошел 14-й год, говорят, нет, вы все-таки не с нами. Но исключение откуда-то, оно же как бы рождает предпосылки к тому, чтобы обращать внимание на что-то иное. Другой вопрос, конечно же, в этой связи по поводу Запада и евразийства возникает следующее. А кого Россия должна поддержать, например, вот в этом конфликте между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой? Это же тоже может определить, тот же самый путь, да, хоть с Сомали, главное, чтобы в соответствии с интересами России. Ну, интересов-то много, Михаил, понимаете? Деньги, продажи, товаров и так далее. Для тех, кто не стоит... Прошло для тех, кто это... для тех, кто не состоит в семерке, она прошлая, для тех, кто там, это настоящее. Понятно, говорит Виктор. Если... это про судьи, это вы про женщин. 7373948, еще вас я послушаю. Здравствуйте, к следующей теме перейдем. Алло.
Добрый день, Егор.
Да, Егор, слушаю вас.
Выжидать только такую выжидательную позицию выбирать, то есть не на чью сторону не вставать. Это как Китай всегда голосует нейтрально. А когда подерутся, потом посмотри, кто выиграл, и немножечко примкнется к ним. Но сейчас ни в коем случае нельзя выбирать ничью сторону, ни Америки, ни Китая.
Нельзя выбирать. Ну, это, знаете, это вот главное все-таки выждать, конечно, момент. Выждать момент. Другое дело, кого та или иная страна будет привлекать в качестве группы поддержки. Это же тоже возникает такой вопрос. И будет ли самое главное? Ну, посмотрим в любом случае. Смотрите, у нас с вами какие еще темы, во-первых, на ленту мы смотрим. Официальные курсы на вторник. Евро 83,78, вырос евро на 67 копеек. В программе «Умный парень» у нас будет Семен Новопроцкий, экономический обозреватель, тоже по поводу курсов поговорим. А сейчас давайте через отбивку к делу Фургала.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В деле арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала могут появиться новые эпизоды, связанные с покушениями и организацией убийств предпринимателей в регионе. Источники в правоохранительных органах ТАСС сообщили об этом. По данным агентства, Следственный комитет проверит подозреваемого на причастность к убийствам и покушениям на местных предпринимателей. Следователи уже начали доследственную проверку в отношении бывшего губернатора. Так, уголовное дело, в котором может быть замешан Фургал, было возбуждено еще в 2004 году. Преступления были совершены в одном из сел Хабаровского края в 2003 и 2004. Речь идет о предпринимателях, занимавшихся ломом черных и цветных металлов. 23 июля сообщалось, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сказал, что не сомневается в причастности Фургала к инкриминируемым ему преступлениям. Дмитрий Краснов на связи с нами, эксперт общероссийского движения «Сильной России» по правовым вопросам, почетный адвокат Российской Федерации. Дмитрий Анатольевич, я вас приветствую, здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий Анатольевич, скажите, это все-таки некая такая пиар-компания вокруг Фургала? Или действительно, как бы, как это работает? Вот одно дело 15-летней давности, по нему начинают углубленно работать и смотрят, ага, есть подозрения на какие-то еще эпизоды?
Ну, я думаю, во-первых, заявление о том, что руководитель Следственного комитета не сомневается в причастности Фургала к преступлениям, оно, мне кажется, немножко не своевременно. У нас есть презумпция невиновности. И виновность лица устанавливает суд. Это первое. Второе, я вижу здесь две проблемы.
Да.
Первая проблема — это то, что на протяжении длительного времени Фургал был членом законодательного собрания Российской Федерации, различных других уровней, проходил отбор на губернатора, и никаких вопросов не возникало, пока он не оказался в кресле губернатора. Это первый вопрос. Как работает государственный аппарат, который, располагая определенными данными, как говорят, там, лицо на него указывало, как Фургала, как на заказчика.
Так.
Прочие данные какие-то были в отношении Фургала, как на лицо причастных к совершению преступлений. В течение 17-18 лет эти вопросы не поднимались, не исследовались. Либо это был определенный консенсус, который позволял ему находиться в этих власти, выполнять определенные функции. Либо он имел определенный административно-материальный ресурс, который позволял ему уходить от ответственности. В любом случае, это говорит о проблемах в нашем государственном аппарате, в его функционировании.
А
да. Сейчас, безусловно, когда были вскрыты, ну, как считают государство, факты, подтверждающие, что Фургал причастен к покушению на убийство, и я думаю, что государственный аппарат, власть была не готова к таким, к такой реакции избирателей хабаровчан. И, соответственно, я думаю, что сейчас оно, следственный аппарат, всеми силами постарается поднять всю подноготную, существующую, несуществующую этого человека для того, чтобы убедить избирателей в том, что они ошиблись, что этот человек недостойный, тот человек, который, соответственно, как бы не может занимать такую высокую должность и пользоваться доверием избирателей. Я не берусь оценивать, хороший или плохо Фургал, виновен или не виновен, мы не видели этих материалов, не знаем, но я считаю, что со стороны власти необходимо максимально прозрачно проводить, ну, суд вряд ли, потому что есть тайна следствия, вряд ли, а суд точно открытым проводить для того, чтобы показать людям на самом деле, как это устроено, то есть на самом деле были эти факты, не были, для того, чтобы не было у людей сомнения по поводу того, что виновен Фургал или нет. Но у меня складывается впечатление, что лица вышли не по поводу того, виновен Фургал или не виновен. Они недовольны другими факторами в своей жизни, которые позволяют им выходить на протесты, поддерживать протест так достаточно долго.
Дмитрий Анатольевич, а вот здесь интересен просто феномен Фургала, потому что если взять многие громкие задержания там, губернаторов бывших, депутатов, сенатора, того же самого Ворошукова, в принципе, в медийном поле и в общественном сознании это приветствуется. Да, взяточники, да, убийцы, надо чистить и так далее. А чем вы объясните, условно, облагораживание образа Фургала на фоне предъявленных обвинений?
Ну, я думаю, что с моей точки зрения, нельзя ставить в один ряд Фургала с этими людьми. Почему нельзя? Потому что все эти лица, это лица были встроены в вертикали власти. Они являлись лидерами партии «Единая Россия» или членами видными этой партии. Они, собственно говоря, ассоциируются народа с этими людьми. Мало того, я не сильно уверен, что эти лица, хотя были выбраны на такие должности, на которых они находились, что они были выбраны действительно реальным демократическим путем, и за ними стали реальные силы. Вот как мы видим, национальные силы отдельного региона стоят за Фургалом, да, этого лицо избирал народ, Хабаровский край. Видимо, действительно, эти люди, они избирали и умом, и сердцем, наверное, да, и они уважают свой выбор, уважают себя, они считают, у них есть чувство собственного достоинства, это первое. А второе, я думаю, что, ну, с моей точки зрения, власть уже несколько перебрала с избирательными технологиями, с политтехнологиями. И люди немножко уже начинают уставать от всех этих выкрутасов-укрутасиков в рамках этих всех избирательных кампаний. И, видимо, какое-то, знаете, уже когда последняя капля терпения переполняет бокал, да, уже злоба, недоверие или недовольство, то я бы, ну, обратил бы внимание власти на этот факт.
Это Дмитрий Анатольевич, вот, но здесь власти. Же есть еще как бы другой факт, что люди, которые находятся у власти, возможно, были там замешаны в каких-то преступлениях, ну, потому что время было такое в 90-е годы. Стоит ли, с вашей точки зрения, ждать какой-то масштабной зачистки выходцев из организованных преступных группировок, сообществ во власти? Ну, что думаю... это последует за делом Фургала?
Нет, я не думаю, что это связано с делом Фургала. Я думаю, что это оппозиционный, ну, относительно оппозиционный губернатор, условно, можно сказать, оппозиционный, да, он от другой партии. Он, с моей точки зрения, не встраивался в вертикаль власти и не выполнял те распоряжения. И те, как вот Жириновский выступал, там целый ряд по этому поводу заявлений сделал, что человек не хотел встраиваться в определенные вертикали условия игры, и его подвинули. Потому что я думаю, что масса губернаторов, которые совершают противоправные преступления, нарушения, то есть и они, собственно говоря, остаются на своих местах и, в принципе, или как-то это тихо все сходит на нет. Я думаю, что борьба с коррупцией, она у нас идется во многом либо с прошлым, или с оппозиционными людьми, с действующими только тогда, когда они находятся в определенной, как бы, внутренней экономической и политической позиции. Или не страиваться определенно вертикаль власти.
То есть я правильно понимаю, что вы говорите о неком двойном уровне права, который, может быть, существует в Российской Федерации, то есть, условно, до поры до времени могут не замечать, что если были какие-то преступления за человеком, если он не приступает к какой-то условно в глазах других черту договоренности.
Да, правила игры. Знаете, как Муссолини говорил, для друзей все, а для врагов закон.
Ой, не знаю, стоит ли цитировать Муссолини в данном контексте, конечно.
Я просто говорю, это как исторические факты, личность, поэтому ничего страшного.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Дмитрий Краснов был с нами на связи, эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, почетный адвокат Российской Федерации. Ему вроде как инкриминируют создание преступной группы. Учитывая время преступления 90-х, максимум, что можно доказать, что Фургал знал о преступлении и не сообщил в органы, говорит Михаил. Ну, понимаете, а вот Андрей Кунин говорит правильно, говорит Дмитрий Анатольевич. Владислав, Фургал работал для народа, другие народы воровали. Вот и вся разница. Но здесь понимаете, в чем дело возникает? То есть, да, если он работал для народа, да, его поддерживают в Хабаровском крае, да, люди чувствуют себя, допустим, там, оскорбленными, что забрали губернатора, увезли в Москву, там судят и так далее. Но проблема, условно, наличия человека с там темным прошлым, например, во власти, она же существует. Или если, допустим, человек там организовал бесплатное питание для всех школьников, это как бы убирает все те проблемы, в которых он был замешан, например, там 20 лет назад. Это его обеляет, это делает его святее Папы Римского или нет? Конечно, у нас презумпция невиновности. Но мы с вами рассуждаем именно в этом поле. То есть есть какие-то инкриминируемые преступления 20-летней давности. Есть вдова там, убитого предпринимателя, есть Фургал, которого выбрали, который работал, как говорят, для края сделал много чего полезного, и вот его за предыдущие какие-то грехи арестовывают. 7373948. В чем все-таки феномен вот этого облагораживания? Вспомните историю с Хорошавиным, вспомните историю с Улюкаевым. Это же все приветствовали и улюлюкали в конце концов. А здесь что? 7373948, я слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий Москва.
Да, Анатолий, слушаю вас.
За темой в Хабаровске очень интересная.
Так.
Ситуация там у нас складывается. Вчера вышел Дегтярев, и я вам отвечу на вопрос, почему Фургала народ обожает. А вот Дегтярев, казалось бы, из той же партии, да, народ к нему относится, как бы, можно мягко сказать, с непониманием, с недоверием. Хотя там лозунги и кричалки такие прям уже...
Ну, понятно. Ну, в чем дело-то?
Смотрите, вот даже вчера вышел Дегтярев. Внимательно посмотрите вот эту картинку.
Я видела.
Когда задерживали одного из активистов, когда Дегтярев уже ушел. Вот эти все якобы жители, которые там остались, они делали коридор для полиции своими телами. Это ФСОшники и ФСБшники, переодетые, как уже говорят люди. Я просто внимательно со всех камер пересмотрел этот момент. Человек вступает в дискуссию с ФСОшником, ФСБшником, как он, и говорит, зачем ты моим детям угрожал? И здесь на него со спины накидываются еще бугаи какие-то, потом его ломают, и полицейские доблестные начинают на него надевать наручники, чего ради, казалось бы. И вот эти якобы люди, которые только что Дегтяреву задавали вопросы, делают коридор. Вот из-за этого ненавидят власть, потому что все фальшивка, фальшивка вся.
Слушайте,
фальшивка.
Еще раз, да. Вы сказали, я теперь по поводу фургала. Вот есть определенный феномен фургала. Да, человек инкриминирует довольно громкие преступления, серьезные, тяжелые, но при этом как бы за него потому что?
Потому что устали от лжи. Фургал здесь, это просто как катализатор. Вот просто фургалы, на самом деле, все понимают, что у всех, вот все, кто там пришел с 90-х, сейчас занимают какие-то посты.
Что есть всех, какие-то скелеты, понятно.
Конечно, но фургал, он не святой, его там копни. Вот даже вот Дегтярев еще на трассе его поймали, общался с людьми. Они говорят, да плохо у нас все, ни больниц, ничего. Да. Фургал 2 года ничего там не сделал для них, для этих конкретных людей. Но ему же надоело, как и мне. Я ненавижу власть. Ненавижу.
Понятно. Спасибо. Давайте, тут мы не на митинге, товарищ. Ну, мы не в Хабаровске, мы не на митинге. Давайте так. Все, я поняла ваш эмоциональный посыл, что как бы... Его выбрали, а другой, неважно от какой партии, пусть даже из этой, все, он обречен на то, чтобы получать, как бы, ну, словесных тумаков. Потому что нет ему доверия, потому что его из Москвы прислали. Других за воровство и взяточничество снимают. Вот их и не любят. А Фургал – банальный организатор преступной группы «Панк-13». Ну, его в этом подозревают, обвиняют. Давайте так все-таки, да, суда дождемся и так далее. Полезность спорна. Программу могли быть реализованы федеральной, а пиарить как региональный, говорит Михаил. Ну, значит, здесь имеет смысл говорить об особенности региона, да, структуры региона. То есть как бы между собой договорились, выбрали, а тут пришли... Ну, в целом, в одной же стране все-таки все живут. Не доверяет власти, понимая, что власть может любое дело сфабриковать, говорит Игорь. А, так, 709-й официально это называется «вновь открывшиеся обстоятельства». Но сам факт, вы же будете приветствовать, например, да, что будет какая-то зачистка выходцев из УПС или из УПГ во власти. Помните историю с Арашуковым? Там что же, и убийство, и все. Но вы же улюлюкали фактически. А с Фургалом не так. Вот вопрос, почему с Фургалом не так?
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Названы города России с поддерживающими власть женщин-жителями. В наибольшей степени готовы поддержать женщину на посту главы города. Жители Москвы, Екатеринбурга и Саратова. Это результаты опроса, проведенного агентством ZoomMarket. Исследование проводилось в 17 крупнейших городах России. Участников спрашивают, допускают ли они возможность назначения женщины на должность мэра. Проголосовали бы они за нее? Может ли, по их мнению, женщина управлять городом не менее эффективно, чем мужчина? А у меня возникает вопрос, а мы до сих пор смотрим на гендерный признак в контексте того, может управлять или не может управлять? Наталья Елисеева с нами на связи, политолог, политтехнолог. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наталья, скажите, а вот крупнейшие города Москва, Екатеринбург, Саратов там готовы видеть женщину. Почему?
А, ну, во-первых, потому что это крупнейшие города, но я полагаю, Москва не вызывает вопросов, да, потому что все-таки это город, который содержит в себя огромное количество людей, причем огромное количество людей абсолютно разных мнений, да, разных возрастов и разных формаций. А если же мы говорим, опять же, о Екатеринбурге и Саратове, то Екатеринбург тоже город, который, более того, он политизирован, с учетом, опять же, предшествующих событий, последних, да, которых мы неоднократно все с вами слышали. Вот. И Саратов, в принципе, тоже это город, в котором своя внутренняя политическая, в принципе, повестка, и они довольно, ну, лояльно относятся ко всему тому, что происходит.
А просто интересно, Наталья, как формируется вообще отношение к женщинам-политикам? Ну, то есть тут, например, самый нематриархальный город – это Махачкала. Ну, наверное, ожидаемо. Все-таки это патриархат и так далее, там веками сложившиеся. Вот. Но в целом, что влияет на то, чтобы люди, например, меняли свое представление?
Опыт. То есть люди так или иначе на них смотрят, они видят, что в политических кругах появляется большое количество женщин. Причем именно в независимых политических кругах. То есть не условно это не ставленники там власти, да, либо какие-то там не ставленники определенных партий, нет, а просто женщины, у которых есть своя активная гражданская позиция, которую они открыто ее проявляют, и они спокойно идут во власть, они баллотируются в депутаты разных уровней, да, то есть они спокойно заявляют, опять же, о себе, и они встречают поддержку среди электората. То есть, так или иначе, но мы здесь наблюдаем определенные... Люди принимают восприятие, да, среди других, как бы, групп. То есть, например, если мы берем ту же Москву, то на муниципальных выборах баллотируется огромное количество женщин, да, то есть действительно громадное. Более того, среди различных политических лидеров той или иной величины мы видим женщин, которые спокойно заявляют о себе, постоянно появляются там на телевизоре, в средствах массовой информации, и это, опять же, встречает абсолютно адекватную, спокойную реакцию, нет никакой ужуренности, да, и то, что, ну, где-то еще можно встретить.
Понятно. Спасибо большое, Наталья. Наталья Ересеева была с нами на связи, политолог, политтехнолог. Давайте голосование проведем. Все-таки вы считаете, что политика – это исключительно мужское дело, и только мужчины в политике должны быть. 134-21-35. Политика – это дело сугубо мужское. 134-21-36. Есть место женщинам в политике. Есть, и даже благо женщины приносят по политическому устройству. 134-21-36. Итак, политика – дело сугубо мужское. 134-21-35. Политика – это то, где есть место женщине. 134-21-36. Власть женщин – прямо название хоррора, говорит Панк 13. Вообще, женщины же довольно кровожадные существа. Мне кажется, в ряде случаев даже мужчины бывают более миролюбивы, чем женщины. Нет? 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте, как вы к женщинам в политике относитесь и где бы хотели видеть женщину? Алло.
Здрасте. Да, здравствуйте, это Лимузин.
Да, Лимузин, слушаю вас.
Ничего не вижу плохого в женщинах в политике, но
так.
У нас все время к лидерам неким пытаются относиться как к царю-батюшке или там царице.
Это
исторически
сложилось.
У этого руководителя такого уровня, любого уровня, в принципе, я имею в виду масштабы, да, большого, должна быть команда определенная людей, должны быть какая-то программа четкая, и должен быть какой-то авторитет, что это не очередная или очередной сказочник. Вот, собственно,
сказочник. Понятно. Но, понимаете, здесь же еще борьба с стереотипом. Есть очень хороший сериал, называется «Правительство», датский. Вот там как раз про женщину в политике, женщину, которая становится премьер-министром, там про коалицию и так далее. Там очень хорошо все это проиграно. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Тут кто-то про судебную систему говорил, что если... Так, сейчас, а вот у нас самый гуманный суд, работают там в основном женщины, говорит Роман Попов. Так, и как говорил Чехов, да, если в суде присяжные заседатели будут женщины, то оправдательных решений не будет, говорит Роман Попов. Слушайте, а у нас и так оправдательных решений крайне мало, вообще крайне мало, поэтому неважно, кто там, мужчина там судья, женщина, коллегия судейская, женщина, женская, мужская, неважно, это немножечко не от пола зависит. И вообще, какая смысловая нагрузка, какую смысловую нагрузку вы придаете тому, вот человек, как бы женщина, или мужчина во власти, и вообще имеет это принципиальное значение или нет? Потому что здесь история какая, что, так, сейчас найду, вот это вот, в топ-10, где женщин бы хотели видеть в политике: Краснодар, Новосибирск, Самара, Пермь, Санкт-Петербург, Челябинск, Нижний Новгород. Нематриархальные города, то есть где за женщину мэра готовы проголосовать, это Махачкала. 1% жителей готов проголосовать за женщин на посту мэра. В июле еще были названы города с самыми вежливыми жителями, но это другой момент. Кстати, может быть, есть, кстати, взаимосвязь, где где самые вежливые, там и любят женщин больше во власти. А может быть, и нет. В Саратове женщины активные, они же женатых любят. Женатых любят, понятно. Нужна Екатерина, тогда будут и Потемкин, а не Ротенберги, 576-й. Пример Мизулина и Памфилова и другие говорят, что женщины в политике перестают быть женщинами, становятся циничными, лицемерными существами. Слушайте, а вы думаете, что женщины только в политике циничные, лицемерные существа? Давайте я вам открою Америку, Европу, что окно в мир... В жизнь женщины, в принципе, бывают лицемерными, как и мужчины, кстати, расчетливыми, как и мужчины, кстати, и циничными, как и мужчины, кстати, и очень кровожадными, как и мужчины, кстати. Женщина слаба, потому и хитра. Ей и надо идти в политику, говорит 040-й. Вот, кстати, скажи женщине, что она слабая. Это сейчас как оскорбление воспринимается. Я бы поостереглась. Потенциал наших женщин в высших эшелонах власти есть, но те, которые сейчас у нас не соответствуют моим представлениям этого образа. Урсула фон дер Ляйен мне нравится. Сестра Ким Чен Ына тоже нравится. Так, чувствуете, как девальвируются морально-этические ценности? Убийца может быть не осужден из организации... А, это вы про Фургала. Все еще итоги голосования. В каждой женщине есть что-то от мужчины, как и в каждом мужчине есть что-то от женщины. женщины, 235-й. Итог голосования 65% готовы, а говорят, что политика это дело мужское, а 35% говорят, что все-таки в политике есть место женщинам. Ну что, товарищи женщины, борьба еще не окончена, она в самом разгаре.